Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для святоотеческого понимания спасения и борьбы со страстями таким хрестоматийным является понимание того, что дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. Многие люди боятся внешних опасностей, какого-либо воздействия на себя, в том числе магического свойства. Отсюда боязнь там, порчи, сглаза, каких-либо других колдовских, оккультных проявлений магических. Но на самом деле, по большому счету, если Господь не попустит дьяволу каким-то особым образом на человека нападать, то ничего этого христианину не должно бояться. Мало того, в таинстве крещения есть момент, когда при отречении от дьявола священник крещаемому даже говорит: «Иду, не плюнь на него, на дьявола». То есть фактически христианину нам дается власть вообще плевать на дьявола и на все его силы, на всю эту рать бесовскую. Но это возможно действительно тогда, когда мы ищем общение с Богом, когда с нами Бог. Действительно, если с нами Бог, то тогда кто против нас? Но одновременно с этим пониманием мы находим много примеров и в Священном Писании, и вообще в христианской истории, в жизнеописаниях святых, в том изложении науки, ну, скажем так, о спасении, которое называется аскетикой у святых отцов, когда, увы, человек даже одержим становится силой бесовской. Одержимость – это крайняя степень пленения человека демоническими силами, когда они полностью завладевают человеческой волей. Можно сказать, даже поселяются в человеке. Порой в мировой культуре, в тех или иных жанрах мы можем найти такие попытки неоднократной романтизации дьявола и вообще демонических сил, вплоть до более-менее современной литературы. Думаю, многие из нас такие примеры знают, и не только в литературе. Но опыт святоотеческий однозначно говорит, что дьявол и бесы, как бывшие ангелы, ничего доброго человеку в принципе принести не могут. Они могут пытаться что-то изображать, даже вплоть до того, что, как говорят святые отцы, есть даже благотворные бесы. Что это значит? Ряд, так сказать, подразделений этих самых бесовских сил, которые специализируются на как будто бы благотворном действии на человека, даже на каких-то исцелениях. Ну, иногда мы можем же слышать, ну как вот экстрасенс, там не экстрасенс, целитель, а он же мне помог, а он же меня исцелил. Душу спас, что ли? От чего? От греха исцелил? Для жизни вечной? Святым сделал? Как Дух Святой, может быть? Нет, конечно. Это только некая видимость благотворного воздействия, такого физического или психофизического, следствием которого может быть что-то худшее спустя какое-то время. А то и большее овладение человеком вот этими самыми бесовскими силами. Потому что если к ним проявляется доверие, если к ним человек обращается, то, как говорится, чему мы имеем веру, чему мы доверяем, то над нами и властно. Если доверяем Господу Иисусу Христу, Ему верим прежде всего, то Он над нами прежде всего властен. А если, не дай Бог, отрицаемся Христа и увлекаемся стихиями мира сего, собственными грехами и страстями, а то еще и в поисках земного благополучия или здоровья как такового, обращаемся вообще к дьяволу. Ну да, даже, увы, человек этого может и не понимать. Но, как говорит Христос однозначно, кто не собирает со мной, тот расточает. Тот, кто не со мной, тот против меня, говорит Господь. Без меня ничего не сотворите. Тоже очень четко сказано. И если нету помощи Божией, то в суе будут трудиться зиждущие. И не просто в суе, а не имея направленности такой движения ко Христу, увы, человек легко становится добычей собственных страстей, грехов, а то и следом дьявола, который здесь нас и подстерегает. И вот мы видим в Евангелии такой знаменательный эпизод, когда, как описывает евангелист Лука, Господь исцеляет гадаринского бесноватого, из которого изгоняет легион бесов этих самых. Причем эти бесы еще и просят, чтобы он позволил им войти в свиное стадо, а не посылал в некую бездну. А почему? А зачем это нужно все? И зачем Господь им это позволяет? Стадо все равно следом погибает, и уже не могут бесы все равно в этом стаде находиться. А вот опять же, как отмечают святые отцы, у дьявола и сил бесовских много разных иррациональных стремлений, не поддающихся вообще объяснению с точки зрения здравой. Одно из этих стремлений, как сказано в святоотеческой аскетике, ну так переведя на наш язык, это стремление к материальному развитию, к воплощению, в принципе неосуществимое, потому что ангелы созданы как бесплотные духи, в отличие от человека, а бесы – бывшие ангелы, поэтому они не могут обрести плоть. Но отпав от Бога, они мучаются и стремятся как-то себя осуществить в чем-то, воплотиться, может быть. И вот это иррациональное, можно сказать, дикое бесовское стремление, оно действительно, как мы видим в истории, в священной истории, в Евангелии находит такое выражение. Почему еще они хотят и человеком завладеть порой? Воплотиться как бы в человеке. Найти себе телесную природу, которая все равно им не свойственна и невозможна для них, но тем не менее таким иррациональным образом завладеть каким-то телесным составом. Почему они просят в тот момент Христа, этот легион бесовский, войти в свиное стадо? Хотя удержаться в этом стаде, вполне в нем воплотиться, они все равно не могут, потому что стадо бросается со скалы, там, с крутого берега в море, и все равно погибает. А Господь этим просто показывает, что таково стремление бесовских сил, такова попытка, ну, воплотиться, где-то себя найти, именно этих сил демонических, которые на самом деле неосуществимы, и не просто неосуществимы, а при такого рода вот попытках еще и несет разрушение, гибель всему живому, что вдруг подверглось по попущению Божьему прямому такому демоническому воздействию. Почему этот гадаринский бесноватый таковым оказался, нам Евангелие не говорит. Какие-то причины, конечно, были. Причем это не так уж важно, какие именно причины. Там оккультизмом, магией он, волшебством занимался, или, может, страсть гордости у него была непомерна. А ведь мы, опять же, из житий святых отцов знаем, что порой в прелесть впадали, становились одержимыми даже, по видимости, праведники, подвижники, когда неправильно подвязались, когда следовали гордости. Именно вот понятие прелести духовной – это понятие об очень серьезной опасности, которая может преследовать человека, который взял на себя непомерный аскетический подвиг именно из гордостного такого самообольщения. Как один святой 20 века старец, преподобный Иосиф Исихаст, который подвязался на Афоне в середине 20 века и явил опыт великого подвижничества, и не просто явил этот опыт, а много о нем рассказал своим ученикам, наставляя их. Вот он в одном из писем к своему ученику, более молодому монаху, менее опытному, говорит, что даже вот если придешь в какую-то меру определенного очищения и благодати Божией, дьявол будет на тебя восставать помыслами самомнения, что вот теперь я свят. Ты, молясь, тут же ему говори, советует Иосиф Исихаст, что отойди от меня, ну, несколько перефразирую, я уже дословно не помню, но смысл именно такой у Иосифа Исихаста, что отойди от меня, злобный там сатана, бес, потому что у меня ничего моего нет, все равно от Господа. И говорит, так и думай. Вот даже ведь апостол Павел, когда говорит, что он был восхищен на третье небо, он не говорил, что я взошел на третье небо. Он говорит, что был восхищен кем? Конечно, Богом, благодатью, а не своей силой, то есть не своим умением, не благодаря своим достижениям. И чем, говорит Иосиф Исихаст преподобный, может похвалиться, ну, кусок грязи из болота, который Господь по своему благоволению взял и поднял на небеса возле своего трона, можно сказать, престола Пресвятой Троицы, положил рядом. Что этот кусок болота, кусок грязи, так сказать, почвы, может похвалиться, что сам зашел на небеса? Конечно, нет. Так и вот подвижник даже, человек в чем-то преуспевающий якобы, должен думать о себе, о своем подвиге, ни в коем случае не превозноситься в отношении тех, кто еще чего-то подобного не сподобился. Сегодня не сподобился, может завтра сподобиться. А превозноситься ни над кем человеку, верующему во Христа, совершенно не должно. И вот апостол Павел говорит, тоже вот здесь в одном из посланий, что «и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милости Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь», говорит апостол в посланиях, указывая на то, что на самом деле даже вопрос о том, следует ли христианам закону Моисееву и основной его атрибутике, он не только не имеет уже важности и значения, потому что во Христе это все осуществилось и прошло, а еще и потому, что те, кто настаивали на его соблюдении, они исходили тоже из гордостных побуждений, они хвалились законом и своей мнимой праведностью. А апостол говорит, что нечем хвалиться, только крестом Господа могу похвалиться, которым для меня мир распят, говорит апостол, и я для мира, потому что Христос, наше спасение, осуществил на кресте. И чем мы сами-то можем в ответ похвалиться? Только если будем пытаться исполнять его заповеди, искать с ним общение. А искать с ним общение – значит попытка исполнения заповедей. Вот в том эпизоде с гадаринским бесноватым мы видим, что когда пришли жители города, той округи гадаринской, они ужаснулись, они испугались. И что они сделали? Припали ко Христу, вопросили о спасении, вопросили, как им дальше жить. Нет, они попросили его оттуда уйти, потому что испуг их был не испугом о собственном спасении, а испугом в отношении того образа жизни, который они до сих пор вели. Они, по всей видимости, не следовали закону, потому что разводили свиней. По закону Моисеева все-таки такое прямое свиноводство было запрещено. Но, как говорится, что там свиньи-то? Ну, не следовали они установлениям закона Моисеева, может, не вполне были в этом плане правоверными израильтянами. Вот. Но пасение свиней в переносном смысле таком, аллегорическом, это пасение собственных страстей. И вот собственные страсти жителям Гадаринской области были дороже. Они с ними срослись, их образ жизни был кровно с этими страстями связан. А Христос, он в человеке обличает все страсти и все грехи, если человек оказывается рядом со Христом, если он начинает к нему двигаться. И вот невольно эти жители Гадаринска, Гадаринской области оказались рядом со Христом и осознали, испугались, что в них страсти обличаются. Но исцелиться от страстей они не захотели, а захотели Христа изгнать, чтобы не потребовалось действительно им спасаться, чтобы не потребовалось им отказаться от собственных страстей. А следование страстям собственным и отказ от общения с Богом во Христе – это уже, можно сказать, своего рода начало беснования, потому что это тогда следование дьяволу, безусловно, нет нейтрального чего-то, нет выбора третьего между Богом и грехом, между Богом и во Христе спасением и следованием собственным грехам и страстям, что, увы, в конечном счете приводит человека к общению с силами демоническими. Такова реальность духовной жизни. Недаром говорится о духовной жизни, что это есть духовная брань, война, именно война с собственными грехами, страстями и не в последнюю очередь и силами демоническими, если мы страстям противостоим, но не на каком-то магическом уровне, а на уровне попытки именно настоящей духовной жизни, как победы над, опять же, грехами и страстями. И как бы это ни казалось порой нам тяжело и сложно, но эту попытку все мы должны, как христиане, осуществлять, потому что она осуществима именно с помощью Божией во Христе. А зачем мы здесь собраны? Именно для того, чтобы это общение с Богом во Христе искать, обретать, вновь и вновь подниматься из греховного болота, вновь и вновь пытаться из него с Божьей помощью выкарабкаться. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.